Замок Чахтицы. Февраль 1602 года от Рождества Христова.
«Была охота тебе идти туда, Дарволия?» — спрашивала Эржебета. «Снова отец Иштван будет коситься на тебя».
«Положено, госпожа. Сегодня праздник Сретения Господня», — отвечала Мальфарка. «Схожу уж. А вы кровь-то пейте, пейте».
Старуха ушла, но вскоре вернулась. Молчаливая, потерянная. В ответ на расспросы Эржебеты сказала только:
«Правы вы были, госпожа. Отец Иштван меня от церкви отлучил. Сказал за жестокость, мол, с девками».
«Да как он смеет! Недоносок чернорясный!» — в бешенстве воскликнула графиня. «Да он же семьи на дожди кормится, и церковь его только на наших пожертвованиях стоит!»
На другой день Эржебета сама засобиралась в церковь.
«Не ходите, госпожа!» — увещевала Дарволия. «Вы ведь праведная евангелистка. Молитесь дома, и ладно, не надо вам туда».
«Молчи, старуха!» — прикрикнула графиня. «Пусть мне посмеет сказать то же, что тебе».
Нарядная, укутанная в меха, вошла Эржебета в церковь. За нею череда служанок и охрана из гайдуков. Люди расступались перед процессией, шарахались в стороны, словно боясь одного взгляда графини. Она опустилась на скамью, и тут же вокруг нее образовалось пустое место. Отец Иштван смотрел на графиню и чувствовал, что сердце его наполняется решимостью. Он устал наблюдать зверство этой женщины. Не все девки в Чахтице пропадали бесследно. Некоторые были похоронены по христианскому обряду. Обычно Эржебета посылала за священником, а если служанки были из соседних деревень, просто отдавала тела родителям. Тогда тоже провожать их приходилось отцу Иштвану, и то, что представало его глазам, повергало в ужас.
«Дорогие братья и сестры», — возгласил он, — «сегодня поговорим о жестокости и милосердии. На праведном суде, когда Господь призовет к себе верных, первое место займет благотворящий. Питатель других первенствует между достойными почестей. Напитавший алчущего призывается прежде всех и преимущественно перед другими праведниками вводится в Царствие Небесное».
Речь священника лилась плавно и гладко. Эржебета не вслушивалась. Она чувствовала, что засыпает, что ее уносит эта бессмысленная река слов. Ничего не сделает отец Иштван, ничего-то не скажет. Одно дело запугать беспомощную старуху, выросшую в лесу, и другое — пойти против могущественной графини Надожди Батори. Как вдруг:
«А вы, Эржебета Надожди, повинны в этом грехе! Вы чудовищно жестоки!»
Графиня не поверила своим ушам. Иштван Мадьяри, выкормыш неблагодарный, прямо обвинял ее в церкви, полной народу.
«Из-за вашей жестокости умирают девушки!» — обличал между тем священник. «Неделю назад мы хоронили двоих. На их телах явственно были видны следы пыток!»
Этого Эржебета уже не могла спустить. Ее охватило бешенство.
«Да как вы смеете?» — закричала, вскакивая. «Как вы смеете позорить меня и мой славный род? Как смеете отлучать моих верных слуг от церкви? Что ж, померли девки, болели они!»
Отец Иштван осекся и попятился, словно обжегся о безумный взгляд в черный глаз. Графиня быстро зашагала к выходу. Гайдуки схватились за сабли, готовые защищать госпожу.
«Не марайте оружие!» — крикнула им Эржебета. «Со всеми, кто здесь был, сама разберусь. А ты погоди, чернорясый. На тебя пожалуюсь моему Ференцу, как только он вернется».
Замок Чахтице, октябрь 1604 года от Рождества Христова.
«Возлюбленная супруга моя, спешу сообщить тебе, что жив я и здоров. Только клятый турок в последней баталии ранил меня в плечо ятаганом. Турок тот на колу давно издох, а плечо у меня загноилось. Хорошо было при мне зелье, что ты в дорогу дала. Помазал 3 дня, милостью Божией все зажило. Все ли ладно у тебя, любимая моя? Как наши детки? Как Анне с мужем живется? Верно ли, что говорят, все больше бед валится на добрых евангелистов? Уповаю на то, что это слухи. И главное, как мой дорогой наследник пал? Не хворает ли? Пиши мне. Всегда жду вести от тебя. Если все будет хорошо, может, к весне вернусь. Остаюсь вечно твой, Ференс Надежди».
Эржебета прочла короткую записочку 3 раза. Вздохнула, отложила. Все как всегда. Ничего не меняется. Лишь больше становится ран. Лишь чаще Ференс ее стонет по ночам от боли. Говорят, любовницы беда для жен. Врут. Война. Вот самая страшная разлучница. Разве сумела бы хоть одна женщина удержать Ференса крепче, чем родная жена? Разве не уничтожила бы Эржебета любую соперницу? Страшными казнями бы казнила. Нестерпимыми муками мучила. Но у войны мужчину не отбить. Цепко держит. Даже когда он с женою, все время помнит о разлучнице и снова уходит к ней. А потом война окончательно забирает его. Слезы полились из черных глаз, потекли по бледным щекам. Эржебета сердито утерла лицо шелковым платком. Не время раскисать, она нужна семье. Взялась за 2-е письмо от старшего зятя. Новости были неутешительными. Семейство Зриньи обложили непомерными налогами. Но и это еще не все. Даже хитроумный Дьорд Стурзо не сумел примирить короля-католика с евангелистами. Рудольф не желал видеть выгоды от объединения с венгерской аристократией. И единственным условием такого союза выставлял переход магнатов в его веру. Несогласным угрожал многими карами. Дьорди же, как верного, но неудобного человека, отослал прочь. Теперь Турзо командовал гарнизоном крепости Новые Замки, обороняя ее от турецких захватчиков. Все это больно ударило по семейству Зриньи, которая терпела страшные убытки и едва успевала откупаться от преследований. Николаус Зриньи писал, что и магнатов Хомонае корона не оставила недобрым вниманием. Эржебета вздохнула. Вторая дочь, Катерина, уже год была замужем за Георгом Хомонае. Бедные ее девочки. Приходилось постоянно помогать им деньгами. Сами Надежды не бедствовали. Прислужники Рудольфа обходили их стороной. Даже теперь, когда больше не было заступничества Турзу. Война-разлучница была и спасительницей тоже. Пока Ференс дрался с турками, пока отбивал для империи города, удерживал крепости, семье Надежды ничего не грозило. Слишком важен был для короны искусный полководец Черный Бей. И еще Эржебета подозревала, что алхимик Рудольф помнит услугу, оказанную ему графиней Надежды.
«Вот бы кто королю-то на нее пожалился», — говорила старая Ганка. «Глядишь, и приструнил бы чахтицкую госпожу». «Да где там?» — отозвалась Агнешка и перешла на шепот. «Говорят, король у нас и сам колдун, так что свою не тронет».
Они с пирожкой пришли в родную деревню, принесли гостинцев, проведали родню и теперь судачили с односельчанами. Каждому хотелось узнать от гостей свежие новости.
«Как там моя дочка?» — спросила Ганка. «Жива-здорова, слава богу», — важно кивнула Агнешка. «А моя Битка?»
«С нею вчера только на кухне работали. В здравии».
«А Лиска?»
«И с нею все хорошо».
«Надо же!» — удивлялись крестьяне. «А ведь в этом году еще никто из девок в замке не пропал и не помер». Последнее письмо от Иштвана Бачкая. «Благодарю, любезная сестра наша поверья, за дружбу твою и за помощь твою. Воздастся тебе сполна, графиня. Обоз с провизией пришел, и деньги, переданные Аказией, тоже получили. Побили проклятых австрийцев при Альмажде. А и Дебрецен возьмем тоже. Всю жизнь свою мстить буду за разорение моей любимой Трансильвании».
Эржебета вздохнула. Как же сложно в мужском мире, как все запутано. Муж ее, Ференц, бьется с турками, а друг его, Иштван, пошел на союз с ними. Ференц защищает империю. Иштван восстал против ее порядков. И ведь оба правы, оба делают нужное дело, и дружбе их это не мешает. Не взбунтуйся, Бачкая, не объединись с султаном Ахмедом, не было бы силы, способные противостоять еретическим отрядам Рудольфа, которые грабили и били истинных евангелистов. «Видно, нужны турки для сохранения равновесия в мире», — подумала Эржебета. «А ее дело женское — накормить и одеть». Она отложила письмо, позвала секретаря и приказала собирать очередной обоз с провизией. Неизбывная ненависть ее нашла выход. Эржебета помогала повстанцам. Девушки в этом году еще не пропадали.
Замок Чахтице, январь 1604 года от Рождества Христова.
Ференц, мой Ференц, какие раны у тебя! Все твое тело покрыто ими. Какие страшные, Ференц, воспаленные, гноящиеся. И зловоние от них исходит. Черные пятна вокруг. Плохой знак.
Эржебета крепко закусила губы, смотрела на беспомощного, мечущегося в бреду мужа. Не плакать, не плакать, иначе не будет сил. А она должна вылечить своего Ференца. Не только ради любви, не только ради себя, но и ради детей. Кто заступится, если уйдет черный бей? Без конца отирала она израненное тело мужа платком, смоченным в настое трав. Освежала губы холодной водой. Меняла повязку на лбу, чтобы снять жар. Не помогало ничего. Второй день боролся Ференц. Второй день жизнь не хотела покидать могучее тело. Дышать сил не было. Казалось, ее тело тоже налилось болью. Судорога сводила горло. Не плакать.
«Дарволия», — в который раз спросила Эржебета, — «помоги, ведь есть же какое-нибудь средство. Я знаю, обязательно есть».
Мальфарка лишь молча качала головою. Она видела: ничего сделать нельзя. На этот раз смерть заберет черного бея.
«Ступай, отдохни, госпожа. Я позову, когда начнется».
Эржебета отказывалась.
Хотела все отмеренные мужу минуточки быть рядом. Смотрела на него и не могла насмотреться. Гладила, целовала сильные руки. Просила, чтобы не покидал. Держала, не пускала. Голосом своим, теплом, поцелуями. Не удержала.
На третьи сутки ранним холодным утром ее Ференц вздрогнул, захрипел и замер. Дарволия подошла, закрыла страшные, выпученные от боли глаза, подвязала челюсть. Эржебета застыла, словно от неловкого движения могла расплескаться ее боль. Взглянула в изменившееся лицо мужа, пытаясь отыскать то, что было ее Ференцем. Не нашла, вскочила, вцепилась в волосы и дико закричала, уже не борясь с безумием.
«Госпожа! Госпожа!»
Дарволия поднесла кубок с травяным настоем. «Успокоиться!» Эржебета задохнулась в вопле, взмахнула рукою, отшвырнула посудину, рухнула на колени,
съежилась, пытаясь вынести душевную боль такой силы, что и тело уже скручивало. Завыла на одной ноте, по-волчьи. Ее Илона, огромная как мужик, легко подняла госпожу на руки и понесла в покое. Там уложила на кровать, не зная, как облегчить страдания Эржебеты. Принялась гладить по голове, будто ребенка. Наконец графиня затряслась в рыданиях.
«Это хорошо»,
— сказала Дарволия, входя в комнату.
«Пусть плачет. Страшнее, когда горе невыплаканное изнутри человека выедает».
Верные слуги собрались возле дверей, ждали распоряжений госпожи. Рыдания постепенно утихали.
«Ференс там, один. Нельзя его оставлять. Надо в последний раз позаботиться о нем, как полагается, как заслужил того великий черный бей».
Утерла глаза, встала.
«Ференса перенести в большую залу. Готовить обмывание. Гонцов звать сюда, письма им раздам. Да подать черную одежду».
Черное платье, черные башмаки, черный убор, гладкая прическа, никаких драгоценностей. Теперь траур будет ее постоянным нарядом. Ничего Эржебете не нужно без Ференса. Не думать, не вспоминать, не плакать. Верховые понеслись во все концы империи. Тяжкую весть несли. Нерадостное приглашение. 10 дней и ночей в большой зале горели сотни свечей, наполняя воздух чадом и запахом воска. Но страшнее был запах, что шел от покойника. Ни окуривание травами, которые все время делала Дарволия, ни расставленные вокруг плошки с духами не отбивали трупной вони. Даже видавшие виды гайдуки, заходя в залу, незаметно прикрывали носы. Графиня как будто ничего не чувствовала. Она знала одно: нельзя хоронить Ференса, пока не приедут все, кто должен с ним попрощаться. А в Карпатах сейчас и заносы снежные, и дороги засыпанные. Долго будут пробираться гости. Они постепенно съезжались. Входили в залу, задыхались от запаха разложения и поражались виду Эржебеты. Она была так молода и прекрасна, словно и не было у нее никакого горя. Словно свадьба ждала ее впереди, а не похороны любимого мужа. Приехал и Дьорть. Остановился в дверях. Не на покойного друга глядел, на его вдову любовался. Черное платье лишь подчеркивало белизну лица и стройность стана. Горе сделало черты лица еще тоньше. Алые губы безостановочно шевелились, что-то наговаривая.
«Заклинание, небось, бормочет ведьма», — шептала Агнешка. «Мужа хочет оживить».
«Да как его оживишь, Агнеша?» — удивлялась Пирожка.
«Он уже воняет, что та скотобойня».
«А ты не слыхала?» — удивилась товарка. «Люди, кто по ночам прислуживает, говорят, от курений Дарволии встает граф из гроба и любит графиню, а потом шляется по замку страшный, распухший. Душа его покоя не находит. Вот что я тебе скажу. И все графиня виновата, ведьма проклятая».
Эржебета не спала уже много ночей, но усталости не было. И есть не хотелось тоже. Лишь иногда Дарволия подсовывала кубок с питьем. Графиня, не задумываясь, проглатывала, ощущая знакомый, терпкий, соленый вкус. Горе так переполняло ее, что она как будто сама перестала жить. Исчезли движения души, потребности тела. Хотелось лишь умереть, уйти вслед за Ференсом. Съехались почти все, кому был дорог граф Надожди. Осталось дождаться только дочерей. Пока они не попрощаются с отцом, похорон не будет. Наконец, на 10-й день приехали Анна с Катериной. Лица дочерей опухли от слез. И теперь красавица Анна казалась едва ли не старше своей матери, которая даже в горе оставалась прекрасна.
Зятья сдержанно выражали соболезнования, но по их лицам было понятно. Георгу и Николаусу ближе собственные беды. А смерть Ференса только добавляет несчастьям остроты. К облегчению всех обитателей замка, наконец, состоялись пышные похороны. Тело Ференса с великими почестями перенесли в фамильный склеп. Когда над мужем задвинулась тяжелая плита, Эржебета почувствовала, что тоже умерла. Нет больше Ференса. Нет любви, ради которой стоит терпеть боль, называемую жизнью. Усмирять ненависть, бороться со страхами. Нет единственного в мире мужчины, который мог одним словом развеять всякий морок, отогнать черного человека. Нет того, чьи ласки заставляли ее чувствовать себя живой. Ничего больше нет. Она легла на холодный камень усыпальницы, как ложатся на кровать, обняла ледяную плиту и застыла. Пусть все уйдут. Пусть оставят ее одну с любимым. Скоро Эржебета отправится к нему. «Госпожа!» Дарволия подошла, мягко коснулась плеча. «Надо идти, госпожа. Вы простынете. Смешные люди. Ференс умер, а она простынет». Эржебета даже засмеялась. Только почему-то все отшатнулись от этого смеха.
«Идемте, госпожа!»
Ее и Лона с Фицка пытались взять под руки, поднять с плиты. Отмахнулась. Пошли прочь.
«Мама! Мама, пожалуйста!»
Голоса детей. Катерина, Анна, Урсула, Пал, малыш. Плачет. «Дети! Ради них надо жить дальше! Как бы ни было больно, как бы ни было страшно, кто их защитит теперь? Только она, Эржебета! Если хватит сил». Она поднялась. Позволила увести себя. Даже сидела с гостями за поминальным столом. Делала вид, что слушает речи, исполненные сочувствия и горя. После похорон совсем плохо стало. Эржебета не находила сил бороться с болью. Она начала забывать события, людей, себя. Иной раз не могла понять, где находится, что должна сделать или сказать. Иногда смотрела на человека и мучительно вспоминала, кто он. Только детей еще помнила. Анна и Катерина с мужьями остались возле матери. Ждали, когда она хоть немного оправится. Дьорд тоже не торопился уезжать. Эржебета их не замечала. Все внимание, на которое она была способна, сосредоточилось на Пале, единственном сыне, который был так похож на Ференса. Она стала проводить с ребенком целые дни, любуясь резкими чертами его лица, находя все новое и новое сходство с отцом. А по ночам не могла спать. Сознание погружалось в туман безразличия. Теперь даже черный человек был не страшен. Приходил, стоял у дверей, не трогал, словно тоже сочувствовал ее горю. На восьмой вечер ее мучений в комнату постучал Дьорд. Проверил, нет ли кого за дверью, повернул ключ в замке, склонился над Эржебетой, неподвижно сидевшей в кресле, мягко произнес:
«Графиня, нам нужно поговорить».
Она не услыхала. Что ей этот с грустными глазами? Что ей хоть кто-то, когда Ференса больше нет? Он повторил: «У меня есть к вам разговор». Взял под руку, настойчиво, почти до боли сжал локоть. «Эржебета, прошу, это важно». Она не противилась. Все, что не касалось смерти Ференса, не стоило размышлений. «Дьорд хочет что-то сказать, пусть скажет. Чем скорее закончится беседа, тем скорее оставит в покое».
«Простите мне мою дерзость».
Он вздохнул, собираясь с мыслями. «Простите мне мою дерзость. Простите, что говорю это сейчас, когда вы в горе. Но вы понимаете, графиня, что теперь ваша семья в опасности». Краем сознания Эржебета уловила слово. «Семья. Это важно, надо слушать».
Вы знаете, что происходит в Империи. Теперь, когда Ференс мертв, Рудольфу больше нет надобности щадить вас, графиня. И я сейчас далеко от Вены. Не имею прежнего влияния при дворе, так что не смогу защитить вас.
Что говорит?
Эржебета не могла долго сохранять внимание. Сознание снова медленно заволакивалось пеленою. Но Дьорти не сдавался. «Все знают, что вы помогаете Иштвану Бачкае, который воюет с короной. Это благородно, и это правильно. Но не добавляет вам привлекательности в глазах короля. Берегитесь, Эржебета!»
Она не понимала, о чем говорит этот невысокий коренастый человек с грустно-властным взглядом. «Как можно не помогать своему венгру, аристократу, евангелисту?»
«Король не станет карать вас за это. Евангелисты пока преследуются негласно, слишком много их в Венгрии. Судить, казнить кого-то из дворянства, значит сделать его мучеником, героем, дать в руки остальным знамя. Рудольф при всей своей недальновидности это понимает. Поэтому...» Дьорть оборвал себя, убедился, что графиня слушает, и продолжил. «Поэтому он ищет удобный повод. И вы его даете, Эржебета».
Она молчала. Не знала, что ответить. Какой повод? Что не так она делает?
«Не понимаете?» Лицо Дьордя стало суровым, взгляд жестким. «Сколько девушек похоронено вокруг чахтицы, графиня? Сколько невинных душ загублено? Сколько людей повторяют страшные слухи о чахтицкой госпоже?»
Вскинула пустые, тусклые глаза. «Что вы хотите этим сказать?»
«Церковь заинтересовалась вашей персоной, Эржебета. Отец Иштван Мадьяри, что из храма в вашем приходе, написал епископу. Он обвиняет вас ни много ни мало в пытках и убийствах. Но самое страшное, он обвиняет вас в колдовстве. Начато тайное расследование. Сейчас такое время, Эржебета, нужно быть осторожнее. Скажите мне, это вы убиваете их?»
«Да что ж вам все девки те покоя не дают?»
Устало проговорила графиня.
«Померли. Туда и дорога».
Дьорть положил руки ей на плечи, заглянул в глаза.
«Я поверю. Только одно слово. Скажите «нет», и я поверю».
«Но если это так...»
«Эржебета, умоляю, остановитесь. Я не хочу вас потерять. Но боюсь, что потеряю, если вы не будете благоразумны».
Теплота, искренняя забота, прозвучавшая в его голосе, что-то сломали, растопили в душе. По щекам графини потекли слезы.
«Нет, нет, милая, прошу, не плачь!»
Голос Дьордя сделался еще ласковее.
«Ты должна быть сильной. Для детей!»
Он взял ее руки в свои, поднял графиню из кресла, усадил на край кровати, сам сел рядом.
«Сейчас зима, дорогая. Ветер свистит, снегом все засыпано, холодные Карпаты, неуютные, и кажется, что жизнь окончена, но скоро наступит лето, и потеплеет, и птицы запоют, и запахнет ягода, и цветы будут радовать глаз. Ведь ты не сомневаешься, что оно настанет, лето».
Эржебета не вслушивалась в слова. Эта ласковость утешала. Она так нуждалась в утешении, в сочувствии. Графиня закрыла глаза, отдаваясь теплу, которым обволакивал голос Турзо. И даже не заметила, как Дьорть обнял ее, слегка покачивая, словно баюкая.
«Так и на душе, моя хорошая. Холод обязательно сменится теплом, ты верь. Не может человеческая душа жить пустой, без любви. Ты только не сопротивляйся. Впусти новую любовь, и все будет хорошо. Ты так прекрасна, Эржебета. Ты еще можешь дарить счастье и принимать его».
Дьорт говорил, не замолкая, укачивал Эржебету. Ловкие пальцы опытного любовника расстегнули пояс, расшнуровали корсаж.
«Не волнуйся, родная. Все будет хорошо, я обо всем позабочусь. Тебе ничего не придется делать самой. Тебе не надо будет никого бояться, я ради тебя горы сверну».
Теплая волна уносила Эржебету все дальше. Дьорт покрывал ее шею поцелуями. Она не сопротивлялась. Забота, нежность.
Их так не хватало, так долго не было. Пусть.
Руки Дьорди ласкали ее грудь.
Эржебета, я так тебя люблю.
То ли дело было в словах, произнесенных неверным голосом, то ли в том, что дыхание Турза сделалось тяжелым, то ли что-то еще случилось. Но Эржебета очнулась. Открыла глаза, увидела перед собой чужое лицо. Услышала тихое хихиканье. Обернулась. Черный человек стоял у двери, насмехался над нею.
«Посмотрим, как сладок господский кусок!» —
хохотал уродливый грязный крестьянин.
«Ты смотрела! Ты тоже хочешь!» —
кривлялся, размахивая плетью, брат Иштван.
«Пошел вон!»
Откуда только силы взялись, отшвырнула тяжелого Дьордя, как кутенка.
«Да как ты смел! Теперь, когда тело Ференса еще не успело остыть!»
Дьорд, раздосадованный тем, что добыча, над которой он уже торжествовал победу, ускользнула из рук, грубо возразил.
«Смею напомнить, графиня, ваш муж не только остыл, но уже и успел изрядно разложиться. Вонь в замке до сих пор стоит!»
Черный человек зашелся в призрачном хохоте.
«Да ты на усыпальнице его готов был блудить! И меня взять хотел, когда я была почти мертвой! На другое ты и не способен!»
Эржебета, даже не пытаясь привести в порядок платье, сползла с кровати. Дьорти засмотрелся на тяжело покачивающуюся пышную грудь, долго не мог отвести от нее глаз. А когда взглянул, наконец, в лицо графини, увидел лишь ярость и ненависть.
«Ты предал его!» — прорычала Эржебета. «Подлец! Иуда!»
«Я хочу взять на себя заботу о его вдове и детях! Разве это предательство?» Турза выставил перед собой руки, словно защищаясь от несправедливых обвинений. «Эржебета, я ведь не блуд предлагаю! Выходи за меня! Я богат, знатен, влиятелен, я сумею защитить тебя! Ну, прояви хоть раз в жизни благоразумие!» Вместо ответа графиня выхватила из-под подушки кинжал и, болезненно оскалившись, двинулась на Дьордя. Он и не подумал испугаться. Стоял, сложив руки на груди, улыбался снисходительно, словно наблюдал за игрой ребенка. И больше не было беззащитности в его глазах. Это еще сильнее обозлило Эржебету.
«Будь проклят, предатель!»
Она прыгнула вперед, целя в грудь ненавистного Турзу. Он легко вырвал кинжал, отшвырнул, прижал графиню к себе. «И это все, на что ты способна? А еще говорят, ведьма, лидерка. Нет, ты просто слабая женщина. И тебе нужна защита». Дьорд толкнул Эржебету на кровать, навалился сверху.
«Все равно моя будешь!»
Сатанея от желания рвал остатки траурного платья.
«Это тебе надо! Знаю, бывал с другом Ференсом в походах. Видел, как он с бабами обращается!»
Эржебета не шевелилась, не сопротивлялась. Лежала, как мертвая. Турза взглянул в ее лицо и отшатнулся. Такое на нем было написано омерзение. Страсти как не бывало. Дьорд молча отпустил графиню, встал, направился к двери. Эржебета наблюдала, как черный человек, пропуская Турза, насмешливо поклонился. У порога Дьорд остановился.
«В последний раз предупреждаю, графиня, оставь девок в покое. Слишком многие в Вене на тебя зуб точат. Ну а я...»
Он сделал многозначительную паузу, потом продолжил.
«Я не могу допустить, чтобы твои поступки порочили евангелистов. Слишком многое поставлено на карту!»
Уже открыв дверь, бросил небрежно.
«И подумай над моим предложением, пока оно еще в силе!»
Дьорд ушел. А Эржебета еще долго лежала, бездумно глядя на голубой бархат балдахина. Здесь, под этим бархатом, она проводила с любимым горячие бессонные ночи. Здесь были зачаты их дети. Здесь они были рождены. И здесь ее только что чуть не изнасиловал чужой, постылый человек. А она чуть не поддалась. Мерзость! Какая мерзость!
Хотелось отмыться в семи водах, оттереться песком, чтобы соскрести с себя его поцелуи и прикосновения. Ржебета сползла с кровати, на подгибающихся ногах подошла к окну. Уехал ведь, должен был уехать. Но нет. Никто не выводит его коня, не слыхать топота копыт. Вон и слуга его у галереи любезничает с дворовой девкой. Дьорть остался в чахтице. Как ни в чем не бывало. Как будто он тут был хозяином, а не Эржебета. Впервые она остро почувствовала собственную беззащитность. Умер черный бей. Нет у нее больше опоры в жизни. Графиня завыла. Сначала тихо, потом все громче. Упала на четвереньки, поползла куда-то. Встрепанная, страшная, в изорванном платье, которое уже ничего не могло скрыть. Такой ее и нашли дочери. Крикнули слуг, уложили в постель, позвали Дарволию, которая принесла зелье. «Не плачь, мама!» Нежная Анна сама заливалась слезами.
«Прочь! Прочь!»
задыхалась графиня.
«Да куда же мы пойдем?»
плакала Анна.
«Теперь уж мы с тобою останемся, пока не поправишься».
Зелье не помогало. До вечера Эржебета билась в припадке. Наутро она встала, как будто и не было болезни. А на следующий день в замке пропала девушка. Амалька была совсем юной, не больше 14. Она отличалась от других девок, широкоплечих, толстомясых. Это была тоненькая, гибкая, обладала грацией дикого животного. В ее руках спорилась всякая работа. Челядь любила ее, цыгане заглядывались, когда Амалька шла по двору. Через 3 дня Амальку нашли с перерезанным горлом, закопанной в сугроб под стеной замка. Все тело девушки было изуродовано укусами. «Похоронить», — едва взглянув, приказала Эржебета. «А взамен другую привезти». Молча поклонившись, Фицк отправился исполнять распоряжение. Графиня удалилась в спальню, долго сидела перед зеркалом, придирчиво разглядывая свое отражение. И даже когда наступил вечер, все любовалась собою, поставив на столик свечи. Лишь к середине ночи забылась тревожным сном. Проснулась резко, словно от толчка. Свет, лившийся в окошко, лишал покоя. «Полнолуние!» Она встала, взяла со столика свечу, обошла задремавшую Дарволию. Старуха не услыхала. Сама не зная зачем, Эржебета вышла в коридор и побрела по нему, как призрак. Вдруг вдалеке послышались шаги. Кто-то двигался навстречу графине. Она опять действовала по наитию. Спряталась в одной из многочисленных ниш, прикрытых дубовыми дверьми. Потушила свечу, затаилась, почти не дыша, глядела в щелку. По коридору плыл черный человек. «Неужели опять к детям подбирается, проклятый?» Вдруг Эржебета поняла. Тот, кто идет по коридору, не ее демон. Он совсем другой, и в капюшоне нет пустоты, там лицо спрятано. Да и зачем демону свеча? Это явно был живой человек. Вор? Наушник церковный? Или просто цыган к девкам пробирается? Подойти бы к нему, схватить, крикнуть гайдуков и слуг. Но графиня, измученная нервным припадком, вдруг ощутила дикий страх. Переждав, пока другой черный человек скроется за поворотом, она едва добрела до своих покоев и до утра дрожала в кровати, закутавшись в одеяло. Наутро, когда Катерина с Анной пришли проведать ее, Эржебета потребовала:
«Уезжайте из чахтицы». «Мама, мы обещали остаться, пока ты не поправишься», — возразила Анна. «Уезжайте! Прокляну!» Графиня снова забилась в истерике.
«Ступайте, ступайте, чтобы ей хуже не стало!»
Дарволия замахала на девушек руками. Огорченные дочери вышли прочь. Ржебета вскочила, заметалась по комнате, словно зверь по логову.
«Позволь сказать, госпожа!»
Мальфарка низко склонила голову в знак покорности.
«Не сердись, но ты неблагоразумна. Прекрати все это, госпожа!»
«Как? Как, Дарволия? Что я могу против крови? Это наказание мне! Наказание!»
«Все в твоей власти, госпожа. Это слишком опасно. Недаром Турзо в замке остался. Он, как паук, вьет паутину, караулит тебя. Одно неверное движение, и нет больше графини на дожди Батори.
Оставь, Дарвулия. Я не могу. Лучше скажи мне, что там за порогом смерти? Мне страшно, Дарвулия. Ведь 44 уже миновало. Кто знает, сколько жить осталось. Думала, уйду за Ференсом, и хорошо. Нет, жутко.
Ты будешь жить долго, госпожа. Но только если прекратишь это.
Нет!
Эржебета говорила быстро, словно бредила.
Послушай, послушай, Дарвулия. А как мне жить, когда я постарею? Ведь это невозможно. Я не хочу жить старой и не хочу умирать молодой.
Графиня закинула голову и звонко расхохоталась.
«Это смешно, правда?»
Колдунья подошла к Эржебете, обняла ее, принялась гладить по черным волосам, в которых не было ни единой нити седины.
«Успокойся, успокойся, моя добрая госпожа. Ты будешь жить долго-долго, юная и прекрасная. Только прекрати это и выпей крови. Тебе снова надо лечиться».
«Опять дьявол стал ходить к хозяйке», — говорила Агнешка.
«А может, это сам граф?»
Пирожка таращила глаза.
«Вылезает из склепа, да идет к женушке».
Черного человека, хоть по разу, видали уже почти все слуги. Только никто не решался подойти к нему. Поговаривали, что это любовник кровавой графини. Сатана. Одна за другой в Чахтице пропадали девушки. Теперь распоясавшаяся убийца даже не ждала полнолуния. И по-прежнему в замке жил Турзо. То ли гость, то ли наблюдатель, то ли молчаливый страж.
«Где сейчас те бедняжки?» —
вздыхала пирожка, услышав весть об исчезновении очередной служанки.
«Известно где», — фыркала Агнешка. «В сугробах да ямах. А кровь их на графинину молодость ушла».
Неугомонные бабы недавно опять подобрались к заветному подвальному окошку и увидели, что Эржебета вновь принимает кровавые ванны. И точно, вскоре девушек нашли. Сразу шестерых. Кто-то скинул несчастных с отвесной замковой стены, там, где начинался обрыв. Тела не долетели до дна, лежали у края. С великим трудом гайдуки достали трупы.
«В лесу похоронить без отпевания», —
равнодушно бросила графиня.
«Нанять новых девок».
Но все меньше находилось желающих служить в Чахтице. Теперь крестьяне запирали дочерей, когда в деревне появлялись прихвостни Эржебеты. Служанок в замке не хватало, нанимателям приходилось ездить все дальше и дальше, в места, до которых не дошли слухи о чахтицкой госпоже. Эржебета же так и не оправилась до конца после смерти мужа. Все время была раздражена, напряжена, в каждом движении, в каждом взгляде сквозила тревога и даже страх. Но красота ее цвела по-прежнему.
«Уезжайте!» — она то умоляла дочерей, то грозила им проклятием, то кричала, как безумная. «Уезжайте!» «Мы не можем, мама», — объясняла терпеливая Анна. «Мы должны дождаться, пока тебе станет лучше. Пожалуйста, не кричи!»
Вопли Эржебеты, ее угрозы, слыхала вся челядь.
«То ли не хочет убивать при дочерях, то ли боится кого из них убить», — говорила Агнешка. «Совсем одурела графиня наша!»
Эти слова оказались пророческими. Одним холодным январским утром исчезла Урсула.
«Знать, графиня наша собственную дочь убила», —
шептала заезжим торговцам Агнешка.
«Пропала девка-то».
Эржебета словно закаменела. Не говорила ни слова, ходила, стиснув зубы, но приказала разыскать дочь. Круглые сутки гайдуки и цыгане обшаривали окрестности. Фицка со своими псами бродил вокруг замка и по нему. Горбун и нашел Урсулу. Тело девушки оставили в самом замке. Туго скрученное веревкой, окоченевшее, оно стояло в нише, где недавно Эржебета пряталась от черного человека. Фицка снял веревки, принес Урсулу в комнату графини, положил на кровать, молча вышел. Горло девушки было перегрызено, как будто на нее напал волк, а тело изуродовано бесчисленными укусами. Словно вымер замок. Слуги не осмеливались громко говорить. Все попрятались по комнатам и углам. Никто не решался потревожить графиню, сидевшую над своей мертвой дочерью. Горе не старило Эржебету. Она была все так же молода и красива. Ни слезинки не пролилось из черных глаз, ни стона не вырвалось из груди. Может, и не было его, горя. Наступила ночь. Дорка внесла свечи и тут же вышла. Графиня продолжала смотреть на Урсулу, как вдруг что-то словно надорвалось в душе.
«Девочка моя, доченька, прости!»
Обняла покойницу, баюкала, пела колыбельные, гладила русые, слипшиеся от крови волосы.
«Погоди, моя милая, их надо расчесать, чтобы мамино солнышко было красивым!»
Разбирала покрытые ржавчиной пряди, отирала пятна с лица, плакала, глядя на изорванную девичью шею.
«Больно, доченька. Сейчас мама прикроет. И больше не будет больно».
Ринулась к шкатулкам с драгоценностями. Торопливо расшвыряла украшения. Достала тяжелое широкое ожерелье. Под горло, словно ошейник.
«Вот так. Так не больно, правда?»
Доставала из шкафов лучшие свои одежды. Наряжала Урсулу. Кутала в шелка и бархат, словно с куклой играла. Натерла покрытые укусами щеки румянами. Подвела глаза сурьмою.
«Моя красавица! Мама?»
В комнату вошла Анна, печальное, бледное лицо залито слезами. Она застыла на пороге, увидев, что делает Эржебета. При появлении старшей дочери тихое безумие графини сменилось буйством. Она вскочила и, скрючив пальцы, бросилась на Анну, желая задушить ее. В глазах горела жажда убийства. В комнату вбежал Турза, схватил Эржебету, оттащил от дочери. «Вам мало гибели одного ребенка?»
«Не троньте маму! Мама не в себе!» —
заплакала Анна. Графиня бесновалась, пока Анна не вышла. Потом затихла, снова склонилась над Урсулой.
«Об этом не должны знать при дворе», — думал, уходя, Дьорть. «Слишком удобный случай очернить евангелистов Венгрии». В глубине души Турза признавался себе. Это не главная причина, по которой он готов покрывать Эржебету. Их было много, и не поймешь, какая важнее. Память о старой дружбе, чувство вины перед покойным Ференцем, любовь к Эржебете или что-то еще. И все же он до сих пор не был уверен, что убивает именно графиня. Вернее, изо всех сил не хотел верить. Сразу после похорон Урсулы обе старшие дочери с мужьями и челядью покинули Чахтица. Следом уехал и Дьорть. Замок погрузился в уныние и траур.